Всем шаббат шалом. Мы закончили прошлый шаббат говорить 31 глава Иеремии, 7 стих, где написано, чтобы все народы восклицали перед Богом и просили спасти Иакова, потому что Иаков – глава всех народов. И в иврите также написано, что Иаков – глава Берош Гаим, то есть глава для народов. И если рассуждать вот этими категориями, терминами писаний, глава – муж, то взаимоотношение Иакова с народами как взаимоотношение мужа и жены по плану писания. Поэтому во Второзаконии, в 31 главе, по-моему, написано, что народам дал уделы по числу сынов Израилевых, так написано, помните? То есть у Бога изначально этот план присутствует. Прошлый шаббат, когда мы говорили о вот этой великой тайне, как Бог хочет спасти все народы через Иакова, как мы увидели это на примере жены Ноя, как мы увидели это на примере Асинефы, жены Иосифа. И мы увидели, что главным требованием к этой жене 1 Тимофея во 2 главе было написано с 11 стиха: «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, дословно через рождение сынов, если прибудет в вере и любви и святости с целомудрием». Так вот, не просто надо быть женой Иакова, чтобы спастись, но нужно родить таких детей, которые будут угодны Богу. Потому что дети, они главная характеристика духовного состояния жены. Если мать богобоязненна и она живет писаниями, да, то она всегда учит своих детей этому же. И дети тогда вырастают, для них это естественное состояние. Если дети противятся Богу, то это однозначно мать противится Богу. Потому что первые годы воспитания дети всегда с матерью. И то, что вкладывается в них с детства, это с ними остается. Поэтому написано, что спасется через чадородие. И мы в прошлой проповеди, в прошлый шаббат, говорили о том, что глядя на тех детей, которых родила Асинефа, жена Иосифа, Ефрема и Манасия, Яков, когда пришел в Египет, он посмотрел на них и сказал: «Я вижу в глазах этих детей свет Рахели». Смотрите, Рахель родила Иосифа. И вот по тому, какой Иосиф, можно увидеть ту богобоязненность, которую приняла Рахель от своего мужа Якова. Вот через эти все взаимоотношения вырисовывается суть взаимоотношений Израиля и Якова со всеми народами. Я хочу продолжать именно эту тему. Потому что если так условно предположить, что церковь – это не дома и здания, это не какие-то конструкции человеками придуманные, а это собрание святых, верующих в единого Бога и Его Слово, или по-другому народ, который Бог создает из всех народов во имя свое, то вот эта церковь, эта экклезия, как жена для Иакова, у него в свете Писаний сейчас несколько таких первостепенных задач есть. Во-первых, она должна сама быть свята. Во-вторых, она должна воспитать таких детей, которые понравятся Иакову, скажем так, которых возлюбит Иаков, потому что тогда это будет свидетельствовать, что жена является костью от кости, плотью от плоти своего мужа. Но теперь все по порядку еще раз. «Я вспомню союз с тобой в дни юности, когда ты станешь принимать себе сестер, больших тебя и меньших тебя». Чуть позже мы поговорим о вот этом периоде времени, когда, ну, можно подумать, что этот союз был разорван. Но здесь есть очень тонкие вещи, которые... Я бы не стал так утверждать, что союз был разорван, потому что места Писаний говорят другое. И я потом зачитаю эти места Писаний о сути взаимоотношений Бога с Израилем все это время, когда, будем говорить так, Бог создает народ во имя свое из всех народов. Об этом мы чуть позже поговорим. А сейчас я хочу Михея 5 главу с 1 по 4 стих прочитать и продолжить вот этот разговор о жене, которая должна родить Иакову вот этих детей от другого союза, не от завета обрезания, который будет свидетельствовать, что жена – кость от кости, плоть от плоти Иакова. Вот смотрите, Михея 5 глава. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными, «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Посему, третий стих, смотрите, «Он оставит их до времени». Кто он? Иешуа, тот, который от дней вечных, который будет судьей и царем в Израиле. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, и тогда он будет великим до краев земли». Смотрите, написано: «Посему он оставит их до времени». Почему он должен их оставить до времени? Написано: потому что должен кто-то что-то родить. Так кто это, которая должна родить, и кого она должна родить? Вот чтобы понять то, что здесь Бог говорит через пророка, нам опять поможет вот эта схема, которую я в прошлый шаббат говорил, о взаимоотношениях Иосифа со своими братьями. Конечно, по воле Бога Иосиф продан в Египет, чтобы спасти великое число людей, как мы потом в конце читаем. Но это был тот момент, когда Иосиф оставил своих братьев. И продан был в Египет, и мы знаем всю историю Иосифа, сначала страдания его, потом возвышение его, и потом его женитьба на Асинефе, языческой жене, и рождение двух его сыновей. Так вот, сами имена сыновей нам о чем-то говорят. Вот смотрите, это Бытие, 41 глава, 50-52 стих. Написано: «До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия». И вот что значит имя Манасия: «Потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А теперь сравните с Михеем: «Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить». Дальше Ефрем: «Потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И вот, когда смотришь на эти имена детей и начинаешь все это смотреть через пророчество Михея, значит, должна родить, имеющая родить. И как мы знаем, когда Асинефа родила этих двоих, Ефрема и Манасию, то они вошли в состав сыновей Якова. Они вошли в количество сыновей Израиля и Якова такими же полноправными, как и Иерувим и Симеон. И в итоге что получается? Иосиф в земле страдания, Иосиф оставляет своих братьев, оставляет для того, чтобы родила имеющая родить. И что получается? Те сыновья, которые рождаются от язычницы у Иосифа, входят как полноправные сыновья Иакова. Два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия тебе в Египет, мои они. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. И тогда присоединяются братья. Когда Асинефа родила, тогда и братья присоединяются. И в итоге получается, весь Израиль, ну, уже в составе Израиля, есть дети, которые рождены от Иешуа с его браком с языческой женой. С той церковью, или, вернее говоря, с экклезией, с тем народом, который Бог создает во имя свое из всех народов. Так вот, Михей об этом и говорит. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Если посмотреть Римлянам 11 главу, то апостол Павел там говорит, что ожесточение Израиля произошло отчасти и до времени, пока не придет полнота к язычникам. Помните, да? 11.25 написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Ожесточение произошло в Израиле отчасти». Вот до времени здесь добавлено. На самом деле написано: «пока войдет полное число язычников», но в оригинале написано: «пока не придет полнота к язычникам». Аллилуйя. пока не придет полнота к язычникам. То есть, вот эта полнота, которая придет к язычникам, это и есть вот то состояние детей, которых должна родить вот эта языческая жена Иешуа. Понимаете? То есть, вот все эти 2000 лет мучений, страданий, это только для того, чтобы к язычникам пришла полнота. Понимаете? И суть этой полноты, чтобы, когда Яков посмотрит на этих детей, он скажет, а кто это? Кто мне их родил? Я была в плену, в пустыне, сокрыта. Кто мне их взрастил? Ну, это как бы одна сторона. Это одна сторона, и сейчас, чтобы продолжить эту мысль, я хочу немножко поговорить о сути народа Израиль. Когда мы молимся, когда мы читаем в Писаниях, мы говорим «Израиль», и где-то как-то мы начинаем путаться. Ага, церковь и Израиль. И даже сама вот эта тема «Место Израиля, церкви в Божьем плане искупления», если в контексте Писания смотреть, она некорректная тема. Так нельзя даже формулировать вопрос «Место Израиля и церкви в Божьем плане искупления». Знаете почему? Потому что у Бога есть всего лишь один народ, и он Израиль. И если мы говорим о месте уверовавших из других народов в Бога Авраама, Ицхака и Якова, то мы не говорим как об отдельно стоящей какой-то структуре или организации. Мы говорим о людях, которые входят в общество израильское. И я хочу сейчас вам показать в местах Писаний, что и Новый Завет, и Тора, и пророки, они многократно об этом говорят. Бог нигде не говорит о том, что у него могут быть два народа, или три, или четыре. Единственное требование у Бога есть, если ты будешь делать все, как я повелел, если ты будешь верен, послушен голосу моему, то вот, пожалуйста, нет у Бога отдельно церкви, отдельно Израиля, есть у Бога только один народ Израиля. И то, как Бог этот народ созидает и формирует, вот мы сейчас об этом немножко поговорим. Матфея 2 глава 6 стиха начнем. Это то же самое, что Михея 5 главе, но звучит как бы для нас более понятно, поскольку мы больше привыкли к чтению Писаний Нового Завета. 6 стих, речь идет о рождении Иешуа и о его статусе. 6 стих написано. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль». Главное, что я хочу вам здесь показать, Писание Нового Завета говорят, что Иешуа, он вождь Божьего народа, который есть Израиль. И когда в Иоанна 10:16 Иешуа говорит, «Есть у меня овцы и не сего двора, мне их надо привезть», то речь опять же идет о обществе израильском, куда Иешуа хочет привести овец не сего двора. И это овцы как раз вот те не от того союза, не от союза обрезания. Вы знаете, когда после прошлого шаббата я ехал, у меня в духе такой вопрос пришел. Вернее, не вопрос, а ответ. А, теперь мне понятно, почему язычников не надо обрезывать. Потому что жену никогда не обрезывают. Мы прошлый шаббат говорили, что народы, которые провозглашают Иакова главой, они являются женой Иакова. И требования к жене мы вот сейчас все это подробно разбираем. Но жену-то обрезывать не надо. Она по вере входит всегда в дом мужа. Хорошо, значит, говорим об Израиле. И здесь у Матфея мы видим, что вождь, который упасет народ мой Израиль. То есть Новый Завет говорит об одном народе, и это народ Израиля. И в прошлый шаббат мы говорили о том, что долгое время, когда Иерусалим был разрушен, ну почти 2000 лет, вот та церковь, которая родилась на Никейском соборе и которая отвергла от себя все иудейские корни, церковь Константина, да мы ее называем римским христианством, у нее проблем не было с Израилем, потому что они сказали, что это проклятый народ. Теперь мы новый Израиль. И в этом суть теологии замещения. Мы теперь новый Израиль, мы теперь жена Бога, теперь все благословения нам принадлежат, а Израиль – это проклятый народ. Вот оттуда и появилась вот эта некорректная формула, что на сегодняшний день мы собираемся в Иерусалиме обсуждать место Израиля и церкви в Божьем плане искупления. Как бы какие-то две параллельные организации, и надо теперь разобраться, какое же их место в Божьем плане искупления. Вот мы об этом сейчас и разбираемся, чтобы неправильное мышление разрушать. Значит, Ефесянам 2 глава нам все как раз и ставит на свои места, кто там, где там церковь. Вот в Ефесянам 2 главе все написано, как это происходит и как это устрояется, какие принципы и какие основы для всего этого. Буду читать с 11 стиха. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти», то есть Павел обращается к уверовавшим из других народов, в частности, живших в Эфесе, пишет им письмо и говорит, вначале он там говорил, «Я услышал о вашей вере в Иешуа Машеха и любви ко всем святым, поэтому я молюсь о вас, чтобы он вам дал дух премудрости и откровения». И сейчас он говорит, вы помните, что вы когда-то были язычниками, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. То есть вы когда-то были необрезанными, и вас так называли те, которые были обрезаны, то есть евреи. Что вы были в то время без Христа, то есть без закона Бога, без заповедей? Отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. То есть, до того, пока к вам не пришел свет Торы, законов Бога, вы были безбожники, были чужды обетований. А теперь во Христе, в Машехе Иешуа, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха. То есть, стали близки кровью Машеха, потому что прощены вам все грехи, и вы теперь можете через это прощение войти в общество израильское, присоединиться к этим заповедям, законам, потому что всякое общество, оно живет по своим законам. И чтобы войти в это общество, нужен какой-то хотя бы элементарный минимум требований соблюсти, правда? Вот даже когда я был не гражданином, и мне надо было стать гражданином Латвии, ко мне были требования: знание латышского языка, моя поддержка Конституции, знание гимна, то есть такие необходимые требования, и я должен поистине со всем этим быть согласен и поддерживать. То же самое и в общество израильское, когда входишь. То, что Иешуа умер за твои грехи, это тебе открывает вход. Но для того, чтобы ты вошел, ты же должен любить святых, как в первой главе было написано. А во-вторых, ты должен согласиться с этой конституцией, с этими законами этого общества. Это же общество живет по законам, есть заповеди, которые ты должен исполнять. В прошлый шаббат мы говорили о отсутствии первой заповеди во многих конфессиях. Так вы знаете, я потом для себя сформулировал, что суть первой заповеди, она как бы в очень короткой формуле выражена вся формула спасения. В первой заповеди выражена вся формула спасения души человека. Потому что анахи, Господь Бог твой, который выводит тебя из рабства, из земли египетской, это как раз и есть суть нашего спасения. Иешуа говорит, если познаете истину, то истина освободит вас, и вы поистине будете свободными. В 8 главе Иоанна. То есть, вот это вот анахии, содержание Бога, сущность Бога, если она в нас, то это как раз то истинное спасение, та истинная свобода, которая приводит нас в жизнь вечную. Так вот, эта первая заповедь, она по сути своей несет в себе всю суть спасения души человека. Потому что мы весь жизненный путь здесь проходим именно для того, чтобы его анахи стала нашим, потому что это и есть тот хлеб, который сходит с небес. И поэтому люди, у которых нет этой заповеди, они просто лишены этой возможности. Их, конечно, ввели в заблуждение, обманули, и это великая трагедия. Так вот, продолжая Ефесянам, я читаю. «А теперь в Машехе Иешуа, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха, ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Я когда читал, я все время не мог понять, о чем здесь Павел говорит. «Сделал из двух одно, разрушил преграду, которая стояла, упразднив вражду плоти своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Вот я здесь немножко позволю себе остановиться. Значит, закон заповедей, обратите внимание, то есть заповеди, которые ты должен исполнять. И если ты что-то делаешь не так, есть закон, как регулировать. Согрешил, вот по закону делаешь что-то, да? Так вот, Иешуа этот закон заменяет учением. Заповеди остаются. Упразднил закон, вместо закона дает учение. То есть, суть этого учения в том, что теперь моя кровь, по этому закону вам не надо будет приносить жертвы, а вы моей кровью будете оправдываться. Понимаете, суть учения. А заповеди-то он не упраздняет. Написано, упразднил закон заповедей. То есть заповеди остались, закон убрал. А это тот закон, посредством которого весь народ через левитское служение обращался к Богу. Помните? Завет от горы Синайской мы говорили, откуда рабство приходит. Так вот, самое главное, что я хочу сказать. Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Вы знаете, о чем здесь речь идет? О каком новом человеке? Давайте откроем Бытие 1.27, и вы все сразу поймете. Мы ведь говорим о муже и жене, о взаимоотношениях мужа и жены. И мы говорим о том, что вражду Иешуа устраняет, и из двух теперь делает одного нового человека, устрояя мир. Так что же это за новый человек, которого Иешуа делает, или, я бы сказал, восстанавливает? Слушайте. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Что вы здесь видите? Один человек, один новый человек, в котором мужчина и женщина как одно. Вы видите? Вы понимаете, о чем речь идет в Ефесянах? Из двух устраняют вражду, объединяет и делает одного нового человека, устрояя мир. Делает Адама, сотворенного по образу и подобию Бога, в котором есть мужское и женское начало, как написано в Торе, Захар и Накива были в нем. И суть здесь вот эта вся гармония и полнота человека. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Иаков не может без жены, да? Жена не может без Иакова. А это все тот план, который Бог усмотрел. Вы видите, что написано в Ефесянах? Я все время думал, как это из двух можно сделать одного человека? Ну, вражду устранил, понятно. А как? Теперь я понимаю. Восклицайте и говорите, Господи, спаси Иакова, он же глава, он муж мой. Ну, так теперь смотрите, что дальше, как это все развивается. Значит, сейчас два момента, которые я хотел бы вам рассказать. То есть, муж сейчас находится как бы в отчуждении, в ожесточении. Вопрос, был расторгнут завет с ним или нет, на самом деле, как же было? И вообще, в каком состоянии он находится сейчас? Потому что многие думают, что Бог вообще отверг свой народ, что не так. Это мы посмотрим. А второй момент, который мы рассмотрим, это вот что же должна делать сегодня жена? Вот та жена, которая суть... Народ во имя его из всех народов. Скажите мне, что делал Адам там, в Эдемском саду, когда Бог творил для него жену? Сон навел, да. Вот навести сон в духовном плане, что это значит? В духовном плане это как раз то, что написано в послании Римлянам, 11 глава, 7 стиха. «Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано». Бог дал им дух усыпления. Как бы в Писаниях обо всем сказано, нам просто надо увидеть суть тех процессов, которые происходят. То есть, Бог наводит сон на Иакова. Мы это читаем как ожесточение Израиля отчасти до времени. И в это время, пока Иаков спит, Бог делает для него жену, чтобы когда он приведет, и они соединятся вместе, и будет полнота, и будет устроен один новый человек по образу и подобию Бога, и все в нем будет. Поэтому, если муж и жена, нам говорил, ячейка общества, то я вам скажу, муж и жена – это одно новое творение, человек по образу и подобию Бога. И речь здесь идет и о простых взаимоотношениях, и на уровне Божьего народа. Так что давайте сейчас по порядочку разберемся со всем этим. Значит, сначала с Израилем. Было ли разводное письмо? В 51 главе, 1 стихе Исаии написано, «Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, за преступления ваши отпущена мать ваша». Смотрите, отпущена. «Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать?» Значит, мы здесь видим, что Бог говорит, что не было разводного письма. Но на самом деле было разводное письмо, но это разводное письмо было дано Израилю, не Иуде. Вот в то время, когда Израиль стал грешить и 10 колен было уведено, это как раз было время, когда Бог дал Израилю это разводное письмо. Вот давайте прочитаем у Иеремии в 3 главе. Мы сейчас увидим всю эту полную картину взаимоотношений, суть этого разводного письма и что Бог потом говорит. Иеремия 3 глава 6-12. «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди, провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». То есть, я попытаюсь сейчас перевести вот эту ситуацию на современный язык и объяснить, что же здесь произошло. Значит, вы помните, как Израиль начал, 10 колен начали грешить. То есть, царство разделилось на два царства. Знаете почему? Израиль, 10 колен начали грешить. Бог дает ей разводное письмо и говорит, все, ты свободна. И с тех пор 10 колен Израиля, никто нигде не знает, где они. Иудея стала грешить так же еще больше. Смотрите. У Исаии, чтобы вы понимали, что Бог не разделяет Израиль на Израиль и Иуду. Но смотрите, как Бог говорит в Исаии в 5 главе, в 7 стихе написано, «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». То есть, как бы все Израиль, но есть любимое насаждение – дом Иуды. А это все один виноградник Божий. И вот Бог говорит, вот эти 10 колен, я им дал разводное письмо. А вот это любимое насаждение мое так начало грешить больше, чем дочь Израилева. И я теперь поэтому говорю дочери Израиля, возвратись, потому что я милостив. Если я уж этих не наказываю, потому что я Давиду обещал, то ты возвратись. Понимаете? То есть поэтому вопрос, где разводное письмо, к Иуде разводного письма не было. И на сегодняшний день все, кого вы знаете, евреи, синагоги, это все Иуда. Это все потомки Иуды. А вот 10 колен Израиля, они как бы в последнее время будут говорить о том, что Бог будет поднимать Израиль со всех сторон. И они будут подниматься и слышать зов Господа, и присоединяться, и присоединяться, и присоединяться. Так вот, значит, первое, что мы выяснили, разводного письма не было для Иуды, а разводное письмо для Израиля Бог отзывает и говорит, все, возвращайся обратно. В 54 главе, с 1 по 10 стих написано, «Возвеселись неплодно, не рождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели у имеющего мужа». Говорит Господь, «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои, утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города, не бойся, ибо не будешь постыжен, и не смущайся, ибо не будешь поруганий, ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Видите? «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, но на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Господь, Искупитель твой, Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». То есть мы видим и прошлое, и настоящее, и будущее Израиля вот буквально в этих нескольких местах Писания, да, суть взаимоотношений Бога с Израилем. И возвращаясь к Ефесянам, второй главе мы продолжаем разбираться с вот тем народом, который из других народов, какой же его статус в обществе израильском. Значит, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством стойки казни, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Помните, мы на библейской школе говорили, какое имя у Отца, какое имя у Сына, какое имя у Духа Святого. И мы все говорили, что имя одно и то же. Это сущность Бога, это содержание Бога, это Слово Божие. Поэтому, когда написано, что все мы имеем доступ к Отцу в одном духе, то понятно, что мы можем быть в одном духе, если мы все растворяем в себе Слово Божие, закон Бога. Если мы говорим, что Иисус Христос исполнил закон, и мне уже не надо его исполнять, то мы не можем быть в одном духе. Если мы говорим, что у меня триединый Бог, а у вас единый, то мы не можем быть в одном духе. А доступ к Отцу имеем в одном духе, заметьте, потому что уже находимся в обществе израильском. И речь не идет о церкви как об отдельном формировании, а речь идет о народе, который вошел в общество израильское и принял эту конституцию этого общества, и живет, и в одном духе приходит к Богу и те, и другие. 19 стих, смотрите, как вершина всего, который разрушает всякие претензии или как бы посылки церкви, той сегодняшней церкви, которая претендует там какое-то обособленное место себе, типа того, что я вот на небесах буду, Бог будет разбираться с Израилем, потом я приду, буду царствовать. Это все, извините меня, темнота, полная темнота. Написано, смотрите, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вы где-нибудь видите здесь разделение на Израиль и церковь? Здесь идет объединение. И неважно, из какого ты народа. И еврейские мудрецы говорят, что мамзер или незаконнорожденный, или человек, который не из евреев, который посвятил себя изучению Торы, он в глазах Бога поднялся на гораздо более высокую духовную высоту. Понимаете? Он преодолел гораздо больше, приложил усилий, чтобы преодолеть все эти препятствия. Ему дастся место больше. И то же самое мы читаем в Исаии 56 главе, где написано, что дом мой будет домом молитвы для всех народов. И там написано, каких народов, которые присоединились к Господу, которые хранят завет, которые соблюдают субботу. Тем я дам имя больше, чем своим сыновьям, написано. Там дальше написано, что к собранным буду собирать еще и других. Там как раз вот речь идет о всех уверовавших из других народов. Итак, вы уже не чужие, 19. Я хочу закончить Ефесянам, чтобы уже один раз и навсегда разобраться с этим вопросом. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Смотрите, сограждане святым. То есть, те же самые термины, та же самая терминология. Есть общество, есть граждане этого общества. Вот как латышское государство есть, и есть латыши, они граждане этого общества. Я не латыш, я выполнил тот необходимый минимум требований, и я стал гражданином этого общества. Если я начну выступать против Конституции, если я начну выступать против законов этого государства, то что со мной будет?
Выставят.
Те же самые законы работают и здесь, в обществе израильском. Есть Конституция, Слово Божие. Если ты по доброй воле, по любви к святым, по любви к Богу уверовал в то, что Мессия Израиля, который пришел к погибшим овцам Израилевых, умер из-за твои грехи, и ты вошел в это общество, и ты согласился жить по законам этого общества, то если ты начнешь бунтовать против этих законов, то чем это все закончится? Ты даже сам не заметишь, как ты сам себя вывел из этого общества. В одном духе имеем доступ к Отцу. И становимся согражданами кому? Святым. А святые это кто? Кому верено Слово Божие, которые хранят это Слово. И тем, кому много дано, и спросится больше. Тут все взаимосвязано. И мы уже говорили, что Бог не злопамятен, но у Него любовь и справедливость, ой, как безмерны. Но сейчас время, когда можно все исправить. Когда кончится жизнь в этом мире, тогда уже ничего не исправишь. И когда мы читаем в Писаниях, что в конце все народы ухватятся за полу Иудея, кто же те народы, которые ухватятся за полу Иудея, когда начнутся суды Божии? Учитывая то, что все живут один раз. И те, которые будут жить в то время, когда начнутся суды Божии и ухватятся за полу Иудея, мне понятно. Так же, как в Египте. Вы помните? Как бы аналогии очень простые. Иешуа с Иосифом мы разобрали аналогию, да? Увидели. Так вторая аналогия, чтобы вам легко разобраться. Иешуа с Моисеем – это как раз второй приход Иешуа. И вот те суды, которые были в Египте, то же самое будет и на земле. И мы видим, что когда суды начались, многие из египтян уверовали в единого, отказались от своих богов и прилепились, и вышло много из Египта народу. И вместе с тем мы знаем, что из сынов Израиля, из Египта, только 1/5 вышла. Все остальные остались в Египте, и самое интересное, что они в эту ночь, которая темнота была, они и погибли все там. То есть, все очень серьезно, и в принципе уже обо всем рассказано, только надо смотреть и увидеть это. Так вот, когда мы говорим о втором приходе Иешуа, и мы видим, что из Египта много выходит иноплеменных народов, и мы потом видим, что они все как одно стоят у горы Хорив и говорят: «Сделаем и будем слушать». Наасе венишма. И секрет здесь очень простой. Когда ты начинаешь делать, тогда ты начинаешь слышать. И чем больше ты делаешь, тем больше слышание твое открывается. Ты начинаешь правильно слышать, что Бог говорит. Вот сестра спрашивает: а разве им Бог не говорит? Он, может, и говорит, но они слышат неправильно, потому что не делают. Не делают, не могут слышать. Понимаешь? А духи пророческие послушны пророкам, и они пророчествуют там победы, пророчествуют процветание, пророчествуют там все, что угодно, а это все мимо. Духи пророческие послушны пророкам. А истинное слышание приходит, я по себе знаю, это уже не теория. Чем больше я послушен Богу, чем больше я трепещу перед Его Словом и стараюсь жить по Слову, даже те самые ежедневные молитвы. Это большой труд вообще-то, вы знаете, каждое утро и вечер регулярно приносить жертву Господу. И когда я это уже не делаю, я хожу виноватым, и я прихожу, если уже не вовремя, я говорю: Господи, прости меня, засуетился. Но ясно, что речь не идет о галочках, что я вот это сделал. Речь идет об общении с Богом, потому что это мне нужно. Если я постоял в присутствии Бога, я же уже избавил себя на весь день от суеты. Я же обеспечил себе защиту Божию на весь день. Так вот, заканчивая Ефесянам, стали согражданами святым и своим Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем. Вот оно, основание. Павел говорит: если строите на правильном основании, то даже если будете неправильно строить, то все равно спасетесь, как из огня. Но надо построить на правильном основании, а правильное основание – это краеугольный камень, это Иешуа Машех, который есть искупление и закон Бога. И, как я в одной статье писал, как строили дома на Востоке, закладывают фундамент, сначала кладут в угол один большой камень, самый большой, и тогда по этому большому камню выравнивают одну сторону фундамента, строят по нему же другую сторону фундамента из камней поменьше, и в итоге получается, что уже остальные камни и остальной фундамент, они ни в коем случае не должны выходить за границы этого краеугольного камня. Вы понимаете? А если Иешуа, Машиах, это краеугольный камень, это закон Бога, это заповеди Бога, и пророки, и апостолы, это то, что продолжение фундамента, это как бы цельное, одно с Машехом, они просто разъясняют. То если ты будешь строить на этом основании, то даже если неправильно будешь строить, спасешься, как из огня. А если ты строишь не на этом основании, если ты взял только Иисуса, который умер за твои грехи, а закон Бога отбросил, пророков отбросил, то ты и учение апостола уже неправильно трактуешь. Ты везде видишь для себя только благословение, и всей твоей веры ты берешь благословение и его исповедуешь, и говоришь: вот Бог написано, и я этого требую. И я верю, что это придет. А Бог говорит: знаешь, я уже оглох от твоего крика. Неужели ты не видишь, я сказал, если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то это просто автоматом придет. Тебе не надо там пыхтеть и слюной брызгать, исповедовать веру свою в благословение. Это приходит как приложение к тому, что ты делаешь. И суть твоей веры – это хождение в моих заповедях, а не суть твоей веры в то, что ты получишь, что я тебе обещал. Ну, смешно, правда? Но это невооруженным глазом видно. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе. 21 стих. На котором и вы устрояете жилище Божие Духом. Скажите, что Бог два здания строит? Вот одно здание Израиль, а другое здание Церковь. И вот теперь мы сейчас будем решать, какое же место Церкви в Божьем плане искупления? Какое место Израиля в Божьем плане искупления? Ну, я же говорю, вопрос поставлен некорректно. Даже достаточно одной главы послания Ефесянам, чтобы убедиться. Я уже не привожу вам за неимением времени остальных мест Писания. Но что я еще хочу сказать, очень важное время заканчивается, о жене. 1 Коринфянам 11 глава. Мы уже знаем, что жена спасется через чадородие, благочестивой и святой своей жизнью. Но есть какие-то требования сегодня к жене, которые Бог предъявляет. Мы знаем, что Израиль сейчас в пустыне. Мы знаем, что... Сейчас я прочитаю несколько мест еще. Что Бог говорит, что я буду некоторым святилищем для вас в том месте, куда я вас изгоню. Иезекииль 11 глава, с 14 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилю, всем им, говорят живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля». На это скажите, смотрите, кто-то живет в Иерусалиме, а Израилю говорит, живите там далеко, потому что нам эта земля отдана. Вам это что-то напоминает? На это скажи, так говорит Господь, хотя я и удалил их народом, хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусости ее, все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам их сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце влечется вслед гнусности и мерзости их, поведение тех обращу на их головы, говорит Господь Бог. Вот он, Иезекииль 11 глава говорит, ты, церковь из язычников римская, ты сейчас говоришь Израилю, да, будьте там, где вы есть, потому что Бог нас благословил, мы живем сейчас в Иерусалиме, мы новый Иерусалим, мы новый Израиль. А Бог говорит, скажи так, что вот этим всем скажи, что я Израиль возвращу в Иерусалим и благословлю его, и дам им сердце новое, и дух свой вложу в них. А то, что вы говорите, это ничего не сбудется. Потому что у меня с Израилем это единственный мой народ, с которым я имею взаимоотношения вообще, и через этот народ вообще все происходит в этом мире. И он сейчас в отчуждении именно из-за того, чтобы составить народ из всех народов. И мы теперь видим место этого народа, который Бог создает из всех народов. Бог видит это как жену для своего мужа, для Иакова. Так вот, какая же сейчас задача этого народа из всех народов, которые Бог создает во имя свое? Несколько мест Писаний, и все, я заканчиваю. Это будет 1 Коринфянам, 11 глава, 7 стиха. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов». И вот 11 стих. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену». Все же от Бога. Вот это вот «жена от мужа», это мы сейчас вот говорили как раз об этом, о том, какой должна быть жена своего мужа, и это узнается через детей, которых она воспитала. Это дети, на которых муж посмотрит и скажет, да, это мои дети, кость от кости, плоть от плоти. И через свое богобоязное и богопослушное чистое житие, да. Но, обратите внимание, муж через жену. Понимаете, здесь написано о том, что жена должна помочь состояться своему мужу. Я по своей жизни могу засвидетельствовать, что только так муж может состояться. Потому что когда Бог дал мне призвание и сказал, что я хочу, чтобы ты нес эту весть всем народам, я трижды хотел убежать, как Иона. И только благодаря моей жене, ее вере, мне стыдно становилось. И я оставался заниматься тем, чем я занимаюсь, хотя давление было невыносимо. Так вот, именно жена рождает своего мужа, и Писания об этом как раз и говорят. Вы слышали о том, что кто-то должен возбудить ревность в Божьем народе? Еще Моисей сказал, «Я не народом возбужу в вас ревность». И как вы думаете, что именно возбудит ревность в этом Израиле, который сейчас отчужден? Который сейчас спит как мы говорили. Как Адам, когда Бог ему делал жену. «Я возбужу у вас ревность не народом». Какую ревность? По Богу! И как эта ревность возгорится? Как ревновать? Как человек ревновать начинает, когда он видит, что другой что-то делает, что вообще-то ему принадлежит? И он делает, и у него получается, и очень хорошо получается, и он видит присутствие Божие, чудеса Божие. И что с ним происходит? Он начинает ревновать. Он говорит, да кто эти такие вообще? Откуда они пришли? Я их не знаю. Они вообще пришли к моему Богу. Они разбираются в моих священных писаниях лучше, чем я. Такие откровения, которых наши мудрецы в Талмуде и не написали. Откуда это все у них? Начнут ревновать. Так это и есть замысел Бога, это и есть то, что муж через жену состоится. Поэтому у пророка Иеремии 31:7 написано: «Радостно пойте об Иакове, главе народов, восклицайте и говорите: Господи, спаси остаток Израиля, народ свой». Видите, как все связано? Ну, к сожалению, я не все местописания привел, но мысль вы поняли, идею вы поняли. То есть, если все собрать вместе, мы говорили об Израиле, его прошлом, настоящем и будущем. Мы говорили о месте Израиля и церкви в Божьем плане искупления. И теперь мы понимаем, что же это на самом деле. И в заключение я хотел бы прочитать Римлянам 15 глава. И на этом закончить. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо Машиах не себе угождал, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Машиаха Иешуа. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иешуа Машиаха. Посему принимайте друг друга, как и Машиах принял вас в славу Божию. И вот в этом 7 стихе речь идет также о взаимоотношениях Израиля и народа, который Бог создает из всех народов во имя свое. Принимайте друг друга, как и Машиах принял вас в славу Божию. Разумею, 8 стих, то, что Иешуа Машиах сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще, хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы. Исаия также говорит, будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники будут надеяться. Будьте благословенны. Аминь.